Привет, рефлексирующие. Значит, мы сегодня ведем трансляцию из Ростова-на-Дону. И у нас сюрприз для вас. Мы вас к этому не готовили, что у нас театральный подкаст с актрисой Ростовского молодежного театра Анастасией Петряковой, которая любезно согласилась с нами встретиться и пообщаться. Тем мы пополняем нашу копилку театральных подкастов, и мы решили поговорить вот о чем. Стало в последнее время хорошей, я считаю, модой, когда театральные актеры, помимо своих основных занятий, в общем, и так достаточно энергозатратных и требующих большого творческого вложения, начинают делать нечто новое, а именно работать с горожанами и проводить театральные тренинги для тех, кто не собирается играть на профессиональной сцене. Потому что кто собирается играть на профессиональной сцене, это надо не тренинг, это нужно актерское образование получить. И вот уже случайно так получается, мы на прошлой неделе беседовали с нашим волгоградским актером Игорем Мишиным, который нам тоже про это рассказывал. И мы решили вот от этого оттолкнуться, обсудить, а что может дать человеку, не играющему в театре, элементы актерского образования. Ну, или, наверное, образованием это трудно назвать, актерского обучения, назовем это так, да? Вот, поэтому расскажи, пожалуйста, во-первых, как устроен вот этот проект, этот актерский тренинг, то есть... Что именно из актерской профессии там находит себе место? Какие вы делаете упражнения, какие, может быть, задачи вы ставите? Потому что задача-то, в принципе, довольно-таки непростая. Нужно выбрать. Сколько вообще в театральном вузе идет обучение? 4 года? 5 лет?
4 года.
То есть нужно 4 года упаковать в месяц или в 2 месяца. Сколько идет обычный театральный тренинг, ну вот, который ты делаешь?
Ну, он сейчас пока что на постоянной основе, поэтому...
А, ну, хорошо. А есть, может быть, какая-то статистика, вот человек, который посещает этот тренинг, сколько в среднем он его посещает? Или есть те, которые посещают его бесконечно?
Могут и бесконечно.
Могут и бесконечно. Ну, хорошо, тем лучше. Как происходит отбор тематики? Какие навыки вы там отрабатываете? Вообще, что вы там делаете? Предположим, что нам надо отрекламировать этот проект. Что сейчас потекут, просто валом побегут люди на театральные тренинги. Вот чем их можно заинтересовать?
Ну, с самого первого курса студентов приучают к тому, что актеры, они в первую очередь очень активные наблюдатели за жизнью. То есть это и жизнь людей, и жизнь животных, и вообще, в принципе, жизнь. И я тоже поставила для себя первоначальную цель – это развить у людей органы чувств. Нам кажется, как будто они не требуют развития, но на самом деле вот это вот внимание к деталям, к самым мельчайшим деталям, то есть к любому листочку на дереве, это очень важно. То есть таким образом мы начинаем полноценно чувствовать жизнь. Вот, и в первую очередь это ПФО. ПФО – это у нас память физических ощущений. То есть я просила людей, которые пришли ко мне на тренинг, вспомнить, как они ощущают себя, например, находясь на пляже, где есть море, или в лесу, или в какой-то старинной библиотеке, или в каком-то страшном, там, я не знаю, старом доме. И, конечно же, мы пользуемся в первую очередь своей памятью. Да? То есть, может быть, мы никогда не были в старинном доме, но, может быть, где-то видели такие дома и можем представить, что мы находимся внутри них.
А вот смотри, сразу вопрос. Вот, допустим, я получаю задание, мне нужно представить, что я нахожусь в старинном доме. Но у людей очень по-разному устроен вот этот психический аппарат. Есть люди более гибкие, восприимчивые, которым это легко. Есть люди, которым это очень сложно. Они очень ригидные, консервативные. Они погружены в свою бытовую реальность. И по логике как-то нужно внешне, видимо, зафиксировать. Получается у него... это или не получается? То есть вот это воображение включилось или не включилось? А как вот это проверить? Вот человек говорит, о, я себя представил в старинном доме, а может он врет? Может быть, ничего он там не представил себе. Вот как это определяется?
Да, я понимаю, о чем вы говорите. Тут сразу идет момент, что они показывают это. То есть они не представляют максимально себе воображение, они начинают показывать, что как будто бы я в старинном доме. И вранье сразу заметно, потому что тело, оно нас никогда не обманет. Тело истинно откликается на те или иные ощущения. То есть если мы стоим там на мягком песочке, у нас тело иначе себя ведет. Вот. Если там мы мерзнем, то по-другому. Тут зависит от того, какой именно орган чувств у человека наиболее развит. И нужно делать на этом упор. То есть, например, кто-то очень хорошо воспринимает мир там какими-то надписями, цифрами, буквами, какими-то названиями, и у них возникает такой своеобразный психологический триггер. Кто-то кинестетически воспринимает мир, то есть по осязанию, и им так проще. Кто-то по обонянию, кто-то аудиально, то есть какие-то звуки. На самом деле актерское мастерство, оно просто неразрывно связано с психологией, как мне лично кажется, и я думаю, что так оно и есть, потому что вот, например, у психологов есть вот это понятие психологический триггер. То есть что-то может нас вернуть в то состояние подлинное, которое мы когда-то испытывали. И бывает такое, что у человека что-то плохое случилось, когда он был в определенном, там, не знаю, помещении, где были определенные там звуки, какие-то определенные предметы какого-то там, я не знаю, красного или черного цвета. И когда он вдруг оказывается в подобном помещении, он начинает, вроде бы все хорошо, вроде бы все в порядке, но он начинает ощущать вот эту тревогу и беспокойство о том уже прожитом губительном опыте.
То есть я понимаю так, что когда режиссер, сценограф, вообще вся творческая команда, они моделируют сценическое пространство, то в идеале актер должен в этом сценическом пространстве реагировать на все.
Да, конечно, обязательно. То есть ничего не должно уходить от его внимания. И, конечно же, в первую очередь мы обращаем внимание на партнера. Все внимание всегда в партнере. Даже если мы долго-долго молчим, если у нас там реплика через 20 минут после начала спектакля, но мы при этом находимся на сцене, ничего не должно уходить из нашего внимания. То есть я максимально включен в действие. Я максимально в действии. Отдыхать в этот момент нельзя.
Тогда сразу мы будем рассматривать разные боковые моменты, но очень важные. Вот один из принципиальных моментов – реагирование на события сценические происходит от себя, от персонажа или и от себя, и от персонажа. Потому что здесь, как мне представляется, водораздел трех принципиально разных направлений в театре. Реалистического, условного или комбинированного, синтетического?
Ну, в любом случае наш персонаж, роль, за которую мы беремся, это все равно частичка нашей души. То есть мы в каждого персонажа вкладываем свою душу. Мы что-то берем от себя. Мы трансформируем, если так можно выразиться, роль, основываясь на каком-то своем опыте. Чтобы это было подлинно, чтобы это было по-настоящему, и чтобы в этом образе, в этом герое было очень много жизни. В любом случае, я верю, что актеру не дадут роль, которая ему не подходит. Такое редко случается.
Вот не могу согласиться, к сожалению, так как очень много смотрю спектаклей. Я тоже, конечно, теоретически понимаю, что так быть не должно, но, повторяю, вынужден признать, что часто ты видишь, что человек не на своем месте на сцене. Он либо не полностью понимает, что он играет, либо он понимает, но его возможности перевоплощения недостаточны для того, чтобы сыграть то, что ему поручено. Кстати, я могу даже сказать, в каких пьесах чаще всего это бывает. В классическом репертуаре. Причем, чем классичнее, тем больше эта проблема выражена. Когда кого-то назначили Гамлетом, грубо говоря, надели на него беретку, дали ему шпагу, но он выходит, ты понимаешь, но он не Гамлет. Так как, по сути, вот эта идея, она же идет из Станиславского, что нужно от себя отталкиваться, да, нужно брать себя за основу, то Станиславский же считал, что если так упрощать, то в каждом человеке есть и Гамлет, и Король Лир, и Ромео, и Джульетта, и кто угодно. И, видимо, действительно это так, но, может быть, иногда слишком глубоко нужно нырять, чтобы там это найти. И нужна какая-то другого уровня работа с текстом для того, чтобы человек смог понять, в каком же отношении он действительно является Гамлетом. Но я, кстати, должен сказать уже так в порядке своего комментария, что вот Ростовский молодежный театр, он не фальшивый театр. То есть я там вот не видел того, что я видел в других театрах, даже того же самого города, я не буду называть какого, я думаю, наши слушатели угадают, о каком городе идет речь. Это тот же самый город, где Ростовский молодежный театр, там есть еще другие театры, и не во всех из этих театров, к сожалению, есть вот этот принцип органичности. Иногда, ну, ты действительно видишь, что выходит некто, про кого говорят, что это император Александр I, но ничего, кроме мундира, от Александра Первого нет. Но это так, просто чтобы немножко сбавить оптимизм по поводу того, что актер априори уже на месте на своем. Нет, к сожалению, это идеал, когда актер на своем месте. Вернемся к тому, как происходит работа на театральном тренинге. Итак, первое – это научить воспринимать окружающий мир. Но важно, помимо восприятия, конечно, еще и поведение. Вот в чем специфика поведения актера на сцене по сравнению с поведением человека в обычной жизни? Почему нужно человеку дополнение к навыкам, имеющимся в обычной жизни, еще получать театральные навыки?
Ну, я думаю, что на тренинг приходят люди, которые как раз-таки столкнулись с тем, что им чего-то не хватает.
Вот, да, вот чего им не хватает?
Я столкнулась с тем, что ко мне приходят те, кому нужно раскрепоститься. То есть быть более общительными, например. Ну, наверное, тут идет речь о том, что человек может быть слишком замкнут в себе, он боится открыться миру, основываясь там на каких-то своих...
Каким образом театр может помочь человеку открыться? Это очень важная тема, мы ее тоже постоянно обсуждаем. И действительно, для профессионального успеха актера это необходимо. Но это как бы и необходимо вроде для профессионального успеха везде. Ну, кроме, может, каких-то избранных редких профессий, которые не предполагают постоянного контакта с людьми. Что можно предложить, скажем так, первым, в качестве первого хода для того, чтобы преодолеть свою замкнутость?
Тут даже не то, что первый ход, это прямо основа основ. Нужно вспомнить в себе ребенка и не дать ему угаснуть навсегда. Угу. То есть в каждом актере вообще должен сидеть ребенок. Прямо актер это прям ребенок, который имеет вот эту жажду к жизни, имеет подлинный истинный интерес к людям, ко всему, что происходит вообще вокруг него. Он максимально в моменте, он максимально в настоящем времени. А люди, которые вот приходят, их тоже задача вспомнить в себе этого ребенка и вспомнить просто, как они раньше могли беспечно существовать. Наверное, так.
Это звучит весьма занимательно, но тут сразу приходит в голову мысль о риске, профессиональном риске актера. Дело в том, что актер, в принципе, он же не изъят из той жизненной среды, в которой живут все остальные. Но для актеров нет Хогвартса какого-то изолированного пространства, где бы они там резвились, беззаботно вели свое существование. То есть актеры после репетиций, после спектаклей, они попадают в ту же самую реальность, в которой живут все остальные люди. И получается, что на них воздействуют все те же самые угрозы, что на остальных людей. Отдельная большая тема, что побуждает людей замыкаться в себе, что мешает им проявлять вот ту самую открытость к миру. Но меня сейчас даже не это интересует. Получается, что актер ведь тоже может замкнуться в себе под влиянием того же, под влиянием чего замыкаются остальные. Страх, эгоизм, что еще может закупорить человека
там
в самом себе.
Осуждение какое-то.
Осуждение со стороны других, агрессивность со стороны других и так далее. То есть это все актер на себе испытывает так же, как испытывают все другие. То есть получается, что актер так же уязвим, как и все. Или все-таки, может быть, есть какие-то секретики, да, как сохранить в себе вот эти качества открытости и беспечности?
Конечно, актер тоже человек, он тоже уязвим, и он тоже может замыкаться в себе, он может уходить в себя. На него также могут повлиять какие-то роли, вот таким вот образом могут повлиять люди, я не знаю, то, что он постоянно, в принципе, находится вот в этом вот тренинге. Актер всегда находится в тренинге, то есть он всегда в каком-то творческом поиске. Ну, я думаю, тут просто нужно помнить, ради чего все это. Меня всегда вручает то, что я действительно очень люблю свое дело, я люблю театр, истинно. И, не знаю, он меня всегда как-то возвращает к жизни, что ли.
Воздействие театрального искусства на актера и на зрителя – это одно и то же воздействие? Или это все-таки разное? Потому что, ну, ты же наверняка смотришь спектакли и других, в которых сама не участвуешь. Кстати, а когда играешь спектакль, смотришь спектакль или не смотришь?
Когда
изнутри.
Играешь?
Да, изнутри. Или только своей ролью занят?
Ну, нет, ну тут как? Тут ведь это как будто бы картина в музее. И кто-то смотрит на нее со стороны, а кто-то существует в ней. И мы не можем одновременно смотреть и оценивать ее и играть.
Понятно. Хорошо, тогда просто различим ситуацию, когда ты находишься на сцене, когда ты находишься в зале. Эффект примерно похожий, или, иначе говоря, тот, кто только смотрит спектакль, кто не практикует сам актерское искусство, он получает нечто похожее на то, что получает актер, или это все-таки какие-то качественно разные вещи?
Для меня так. Я должна максимально подробно передать те же чувства, что испытываю я зрителю, чтобы он как будто бы вместе со мной прожил эту историю. И если это случится, если случится вот эта связь невидимая между актером и зрителем, тогда это будет абсолютно одинаковое восприятие. То есть они смогут как будто бы оказаться там на месте того или иного персонажа.
То есть это в идеале, как я понимаю, да? В идеале зритель переживает что-то похожее на то, что переживает актер.
Да, просто не находясь на сцене.
Угу. И, соответственно, тот, кто, допустим, прошел театральный тренинг, по логике, он должен и в качестве зрителя лучше воспринимать, как-то более полно воспринимать спектакль.
Да, я думаю, да.
Хорошо. Так, значит, я понимаю, что раскрывать все секреты тренинга смысла нету, но, может быть, какими-то намеками. Что можно посоветовать делать человеку из театрального арсенала, чтобы, ну, понизить свою скованность и повысить свою раскрепощенность? Это упражнение на больше на мышление, на восприятие, на телодвижение. Что здесь?
Ну,
с чего начинать?
Я думаю, это телодвижение, это очень много каких-то физических тренингов. Вот, есть целый ряд упражнений. Ну, и еще я бы сюда добавила развитие фантазии и воображения, потому что вот любой человек, когда он занят каким-то делом, очень увлеченно, за ним интересно наблюдать. И он тоже в это настолько включается, настолько погружается, что любые какие-то лишние воздействия, они уже ему не будут помехой. То есть, ну, я не знаю, такой пример, например, кто-то готовится к очень тяжелой пресс-конференции, нужно вот выйти, да, на публику и очень долго какой-то текст читать, да, и вдруг волнение. И я думаю, что этому человеку будет помощь представить что-то. Ну, я не знаю, там, представить, что вокруг деревья, там, не знаю, распускаются цветы. И сразу, когда ты включаешься вот в это вот, ну, только нужно прям максимально в это включиться, то есть очень подробно себе все это представить. Как-то прожить какой-то вот момент, секундочку побыть в каком-то красивом саду. И у тебя сразу отключается мозг. Он, ну, переключается на другое.
Немножко пугающе звучит, если отключается мозг, а человеку надо выступать перед публикой.
Нет, переключается на другое, я имею в виду. Да.
Угу. Вот это, кстати, интересный момент про переключение. Каков механизм, то есть как происходит переключение? Допустим, рассмотрим мгновение перед выходом на сцену. Сейчас нужно выходить на сцену и возьмем какую-то большую. Не маленький эпизод, а возьмем какую-то крупную, довольно-таки серьезную роль. Нужно находиться там полчаса подряд на сцене в другом образе. Что делает актер для того, чтобы быстро переключиться? Он дает себе какое-то задание, он дает себе какую-то установку. Может быть, действительно, ему надо что-то быстро представить, какой-то образ, который облегчит этот переход. Или это вообще не проблема, или это автоматически происходит?
Ну, наверное, у кого как, но за себя скажу, что я не настраиваюсь за 15 минут, я настраиваюсь часа два. То есть уже за два часа до выхода на сцену, да, я конкретно уже все, я в спектакле. Я либо текст повторяю, либо вспоминаю там моменты какие-то с репетиции, какие-то слова режиссера. Там, у нас, например, в театральном вузе вообще было запрещено, например, если кто-то играет Раскольникова того же самого, вообще разговаривать с кем-то целый час. Вот. Лучше побыть одному.
Ну, для Раскольникова это органично, конечно. Да. Вообще неплохо бы день целый ни с кем не разговаривать. И потом посмотреть, что из этого получится.
Ну, кстати, да.
Потому что он же там целыми днями не общался ни с кем. То есть, в принципе, некое состояние, приближенное к состоянию персонажа.
Да, даже музыку нельзя слушать в наушниках, ту, которая будет в розни со спектаклем.
А то, которая будет в унисон, можно?
Да, конечно. Например, музыка из спектакля. Я себе, например, для каждой роли составляю целый
плейлист. Это хорошо.
Прям вот. То есть,
слушайте, вот это похоже на какой-то практический совет. Допустим, вы готовитесь к какому-то мероприятию. Подберите музыку, которая соответствует, как вам кажется, по духу этому мероприятию. Слушайте ее, скажем, сколько? Полчаса перед, перед началом. И потом напишите нам, что у вас получится. Если у вас ничего не получится, то мы не виноваты. А если получится, то значит мы молодцы. Ага, так, отлично. Я посмотрел твой список ролей и попытался найти там какую-то необычную роль. И я прочитал, что ты играешь Черномора в «Руслане и Людмиле». Мне кажется,
нет,
это...
Нет, в «Сказке о царе Салтане».
А, «Сказке о царе Салтане».
Да.
А, стоп, секундочку. Там вроде нет Черномора, но, видимо, там он
там
как
Черномор,
бы...
Там Черномор, там эти...
Он как бы... А, это другой Черномор.
С ними дядька Черномор.
Это не тот Черномор, который летучий, это тот, который плавучий. Хотя мы не знаем, может, это один и тот же. На самом деле, никто не расследовал, кстати, друзья, тайн Пушкина, почему у него Черномор в одной сказке летает, а в другой плавает. Да? То есть ты играешь плавучего Черномора. Ну, не плавучего, который выходит
из моря.
Да. Ну, соответственно, мы предполагаем, что он там, видимо, плавает, потому что как он там перемещается иначе? Он же никак...
Ну, я в ластах перемещаюсь.
Ну, вот, значит, плаваешь. А, во-первых, не очень понятно, вот меня всегда интригует, когда видишь такое распределение ролей. Ну, я не знаю, может, режиссер не объясняет, почему он назначает на роли именно тех, а не других. Но когда ты видишь, ну, некое неочевидное назначение, всегда возникает вопрос. А где логика? Почему именно юная девушка должна играть роль Черномора? Неужели в труппе Ростовского молодежного театра нету пожилых соответствующих людей? Я видел, они там есть.
Ну, помимо Черномора, я там еще и Коршун.
Это все объясняет.
Вот еще больше вопросов сейчас появится.
Тогда понятно, наоборот, все стало на свои места. То есть, видимо, значит, генератор случайных чисел решал, кого играть. Ну, вообще просто в общем виде. Когда распределяются роли, актер знает, почему он именно эту роль получил, а не другую?
Иногда знает, иногда нет. Я иногда предсказываю, я вижу, то есть, какую пьесу будут ставить, и я могу угадать, буду я там или не буду вообще. Я пару раз предугадала, что меня не будет точно, то есть я понимаю, что для меня там роли нет, когда там какое-то произведение, где я вижу, что я есть.
Ты тогда можешь сейчас иметь совершенно четкий аргумент, назначать на любую роль. Говорит, я Черномора играл.
Ну да.
Что, я могу я все, не что смогу, а Раскольникова не сыграю, что ли?
Но это уже зависит от постановки, вдруг там какая-то.
Ну, так на постановку же можно воздействовать, можно же предложить свое инновационное решение.
Угу, конечно.
Так, ну вот, по поводу Черномора. Бывает, что приходится играть нечто очень далекое от опыта своего, потому что я не рискую сильно ошибиться, что у тебя вряд ли был опыт командования подводным отрядом с неизвестного назначения, потому что, ну, я не помню, честно говоря, функционал вот этого подразделения, которым руководил Черномор. Ну, в любом случае, это не обыденность. Это какой-то максимально условный персонаж. Вот эти условные, сказочные, допустим, персонажи, кстати говоря, так как театр-то молодежный, то довольно-таки много сказок в репертуаре. Детских спектаклей, там, где образы, ну, не очень реалистичные, больше такие условные. Вот когда играешь условный образ, тоже идешь больше от себя? Или там какая-то другая технология?
Ну, тут важно слушать установки режиссера, потому что это все-таки он тебя назначил на эту роль, значит, у него есть какое-то определенное видение, да? У нас же есть понятие амплуа.
Да-да-да.
Вот. И вот он считает, что здесь должна быть именно ты. Нужно докопаться до истины, почему ты.
Ну, вы докопались?
Конечно. И начнем с того, что я в этот спектакль вводная. Вот. Изначально на этой роли была другая актриса, Юлия Чумакина, и она тоже...
Так, ну, видимо, что женская роль – это 100%, это не обсуждается.
Ну, у нас есть одна схожая черта. Мы, ну, как бы имеем маленький рост. Вот, и в этом есть такая юмореска там, потому что там два брата, которые с нами выходят, они по сравнению с нами очень высокие, а Черномор такой маленький.
Понятно, то есть контраст его высокопоставленного положения и его небольшого роста. Как, знаешь, часто говорят, что великие люди, типа Наполеон, Ленин, Сталин, они все были небольшого роста, и они хотели компенсировать свой небольшой рост какими-то великими достижениями. Так, видимо, и Черномор.
Может
Он
быть.
Сделал карьеру в подводных войсках, дослужился до генерала или кто он там, командующего подводными войсками. Как он там называется-то, господи? Или там он никак не называется, у Пушкина? И есть какая-то должность или просто...
Черномор.
Просто Черномор.
Дядька Черномор.
Дядька Черномор. С ними дядька Черномор. Все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор. То есть тут вообще возникает сомнение, дядька Черномор, он кто? Он является их командиром или он, может быть, является каким-то просто смотрящим, который просто приглядывает за ними? Может быть, он вообще от другой организации там? Ну ладно, это вообще можно так далеко зайти. Хорошо. Очень всегда интересно говорить о трудностях. Можем разделить вопрос о трудностях ремесла и о трудностях тренинга. С трудностей тренинга давай начнем. Наверняка приходится сталкиваться с сопротивлением. Какие-то задания могут вызывать неприятие, непонимание участников. Или даже при всем желании они их не могут выполнить. Угу. Бывает же такое?
Конечно.
Вот. Что, наверное... Так спрошу, что больше всего мешает людям, которые хотят, то есть мы же говорим про мотивированных людей, которые пришли добровольно, никто их не заставлял, пришли на актерский тренинг, что им больше всего мешает продвинуться в этом?
Ну, тут вообще сложность. Я начну, наверное, с театрального института, как у меня это было, когда у нас был такой тренинг, то есть мастер нам сказал, вот делим площадку условно на две части, вот здесь все плачут, здесь все смеются. И иногда переходим из одной в другую, то есть сначала ты смеешься, потом плачешь.
Очень хорошее тоже задание, я про такое не слышал.
И это было, ну, и ты понимаешь, что это нужно сделать здесь и сейчас, а вот, ну оно как-то не идет, ну, как-то не рождается, да? Конечно, с течением времени, через 4 года ты уже это можешь сделать там, по щелчку пальца, а может быть и нет.
Да, конечно.
Вот, и так же и на сцене ведь. Нужно сейчас сыграть какую-то тяжелую драматическую сцену. Ты должен быть максимально к этому готов. Вот. Вот это вот, наверное, сложность. И еще сложность в партнерстве бывает. У нас тоже был такой тренинг, когда кто-то тебя обнимает, а ты должен в ответ дать пощечину. Или наоборот. Это вот тоже было для меня. Ну, как-то все внутри как будто противится.
Что сложнее, давать пощечину или получать пощечину? Или то и то неприятно?
Скажу так, больнее, наверное, ее получать, когда ты обнимаешь. Да, давать ее, конечно, несложно.
Ну, слава тебе, Господи. Хоть что-то простое есть в актерской работе. И когда переходишь к работе с... не знаю даже, как их назвать, обычные люди, как-то, хочется сказать, обычные люди, думаешь, что актеры, что ли, необычные, они тоже обычные, простые люди, думаешь, что неизвестно, какие люди проще, актеры или не актеры, с неактерами, когда переходишь к работе с неактерами, что самое большое препятствие составляет, то есть, вот смотри, допустим, ты смотришь на этого человека, видишь, у него не идет, и вдруг он что-то делает, и ты понимаешь, что он теперь пойдет. Вот какой нужно рубеж преодолеть для того, чтобы дальше пошло?
Ой, это все очень сложно. Я вот сейчас со студентами работаю во ВГИКе, и тоже я... Нужно просто, не знаю, тут очень важно донести до человека, что именно ты хочешь от него. Вот. И если ты видишь, что у него что-то не получается, понять, как именно ему помочь. Вот, поэтому я каждым студентам стараюсь проникнуться, так же, как и на тренинге, каждого человека стараюсь, ну так, на расстоянии, но прощупать, то есть понять, вот, что вообще можно его просить сделать сейчас, на данный момент, к чему он готов, а к чему нет.
Угу, то есть постепенно. То самое главное, как я улавливаю, это принцип поэтапности, что малыми шажочками движешься.
От психотипа очень сильно зависит, и я рада, что у меня есть на тренингах постояльцы, потому что, когда приходят новые люди, я начинаю новую историю, то есть открывается новая страница. Я не знаю, мне нужно сейчас снова знакомиться, понимать, что здесь делать. Да.
А вы ставите там какие-то отрывки, этюды? Нет. Или чисто делаете упражнения театральные?
Этюды я давала, ну так, чисто как бы просто для развития. Единственное, у нас скоро пройдет читка на зрителя с психологом. Вот. Ну, анализировать будем пьесу, но они как бы выступят уже как не в качестве актеров, но все-таки как в качестве чтецов.
Ну, это уже некое приближение к актерскому искусству. Я просто знаю, что сейчас это довольно распространено. Вот у нас тоже проект публичных читок очень развит в Волгограде. И я вот пытаюсь ответить для себя на этот вопрос, почему... Ну, по сути, ведь читка изначально – это всегда только предварительный этап в работе над спектаклем. То есть предполагается, что после читки начинаются репетиции, ну, там застольный период, так называемый, где-то он есть, где-то его нету. Одно время это было обязательно, сейчас, я так понимаю, не все режиссеры это практикуют, некоторые сразу к репетиции переходят. А почему сейчас стало модно читки делать на публику? И люди ходят, кстати говоря, с интересом, как на самостоятельный продукт, хотя, казалось бы, вроде это не самостоятельный продукт, вроде это какой-то рабочий технологический момент, процесс, причем прелесть читки как отдельного театрального продукта.
Читка – это знакомство с материалом. В основном, я знаю, что часто проходят читки какой-то современной драматургии. То есть вот сейчас вот авторы что-то пишут, и вот мы знакомим публику с чем-то очень новым. Но для читки в циферблате, где я веду тренинги, я взяла классический материал. И я считаю, что это уже не знакомство с материалом, а напоминание о нем. То есть, что существует вообще-то такое великое произведение.
Это более похоже на просветительскую задачу.
Ну, и не только просветительскую. Мне просто очень понравилось, как там эта пьеса Бернарда Шоу «Дом, где разбиваются сердца». Мне очень нравится этот материал.
Это очень хорошая пьеса. Я могу сказать, что ее редко ставят, но на самом деле ее еще не очень редко ставят, потому что Бернард Шоу свелся практически к одному пигмалиону. У нас в городе идут два пигмалиона, что, мне кажется, очень много для города, где всего четыре театра. И в двух из них идет пигмалион. И, по-моему, этого пигмалиона поставили вообще везде, как будто бы других пьес нет у Бернарда Шоу. Хотя «Дом, где разбиваются сердца» — эта пьеса сложная. Я был на спектакле БДТ в Петербурге. Он шел в трех действиях, и там без преувеличения было так. Во втором действии оставалась половина зала, в третьем действии оставалась половина от половины. Но это, может быть, была специфика постановки, но пьеса сама по себе, ну, непростая. К ней нужен ключ, потому что она сложно устроена. Там много сюжетных поворотов, скажем так, далеко не очевидных. И я, наверное, соглашусь с тем, что это вот как раз тот случай, когда разобраться в самом материале – это уже некое достижение. И если там публика услышит хорошую читку и хотя бы просто поймет эту пьесу, то это уже, конечно, кое-чего стоит. То есть, по сути, я думаю, вот читка такой пьесы, она сродни читке новой пьесы. Потому да. что, скорее всего, люди не знают эту пьесу. Она, ее ставил театр сатиры в советское время, ее ставил театр Фоменко, ее ставил БДТ. И больше вот за обозримый промежуток времени больших, серьезных каких-то знаковых постановок я не знаю. Хотя, ну, Бернард Шоу вообще интересен. Меня вообще вот что беспокоит, я тоже говорил про это как-то. Меня беспокоит репертуар театров современных. Меня очень беспокоит, что одни и те же пьесы по кругу ставятся в очень многих театрах. И для меня, например, качество театра очень сильно определяется тем, какова в нем доля пьес, которые больше нигде не идут. Ну или почти нигде не идут. Потому что, ну, у меня есть норма 60, я сейчас уже 60 спектаклей в год себе выставил норму. У меня было некоторое время 50 спектаклей в год норма. И моя задача была дойти до этого норматива. Когда я до него дошел, я себе поставил уже планку 60 спектаклей в год. И, конечно, получается так, что некоторые пьесы я вижу по очень много раз. Вот, я хочу обратиться к театральной общественности, к режиссерам, которые нас, конечно, слушают, и к актерам. Пожалуйста, ребята, поищите новые пьесы. Опять же, не обязательно современные. Я, например, небольшой фанат современной драматургии. Мне кажется, современная драматургия уступает классической. Но действительно, сколько неисчерпанных резервов классической драматургии. Тот же Бернард Шоу. Он написал 40 или 50 пьес за свою долгую жизнь.
Ибсен.
Где, кстати, где Ибсен на современной
Габлер, например,
театральной сцене? Геда Габлер последний раз, по-моему, в Александринке в Питере ставили лет 15 тому назад. Угу. Но вообще, кстати, Ибсена нет. Вот в большинстве театров нет Ибсена. В Малом драматическом в Питере есть Ибсен. И больше я даже не знаю где. В московских театрах, по-моему, в принципе его нет. А действительно, это ведь мощнейший драматург. Присли. Где Присли? Нету Присли. Ярославна, что за безобразие? У нас просто присутствует Ярославна, я буду к ней обращать свое возмущение. Где пьесы Присли? Я считаю, Присли — это величайший драматург 20 века.
Не знаю.
Не знаю. Будем искать. Будем искать. Где? Да, о, давайте, да, давайте. Пока у Ярославны созрел вопрос.
Меня интересует отношение к иммерсивным спектаклям. Как ты к ним относишься? И, ну, считаешь ли, что это как-то прогрессивно, модно, молодежно?
Наверное, как участник иммерсивного театра, иммерсивного спектакля. Я скажу, что это действительно очень интересно. Это максимальное погружение зрителя.
Вот. А что это был за спектакль?
У нас в театре идет спектакль «Гамлет», иммерсивный.
А можно чуть просто вот приоткрыть, как это происходит? Потому что существует же масса техник постановки иммерсивного спектакля. Вот вы по какому пути идете?
У нас, значит, весь театр в этот вечер преображается в, я не знаю, для меня это такие катакомбы, по которым ходит зритель. Он перемещается там, например, они приходят сначала, вообще вроде бы сначала первое действие. Вот честно скажу, я не все сцены видела,
ну,
потому что я не во всех сценах участвую. Вот, и мне еще не доводилось его посмотреть ни разу, потому что меня не снимали с роли. Вот. Значит, зрителя вводят, я точно знаю, на большую сцену, в наш подвал, на экспериментальную сцену, на малую сцену не вводят. И, ну, вот просто разные сцены из «Гамлета», просто они проходят на разных площадках. И они как будто бы становятся участниками, то есть вот прямо вместе с нами ходят, с нами танцуют даже в какой-то момент вместе.
Да, и тогда... Это предполагает какую-то другую технику игры или технику режиссуры, или это только специфика размещения в пространстве?
Ну, я скажу, что да, это больше специфика размещения в пространстве, потому что, по сути, это тот же самый спектакль. Тут сложнее для актера, потому что зритель находится очень близко, тут вообще никакой фальши быть не может. Ну, то есть ты не можешь себе вообще ничего допустить. Ну, ты и так не можешь себе ничего допустить. Просто на мозг все равно действует факт того, что вот зритель прям вот рядом с тобой. Меньше, чем в метре.
Вот это удивительно. И в связи с этим еще у меня один вопрос. Вот представим такую ситуацию, когда человек впервые идет в театр. И вот с твоей точки зрения, на какой спектакль ему лучше пойти? Вот начать с иммерсивного или начать с обычного спектакля, когда зритель находится в зале и все идет по классике?
Это без разницы. На любой спектакль можно прийти. Главное, чтобы он, попав на иммерсивный, не подумал, что все спектакли должны быть такие.
Я думаю, у меня есть ответ на этот вопрос. Я думаю, что совершенно не важно, на какой спектакль прийти первым. Нужно находить какую-то критическую массу спектаклей. Я думаю, спектакли нужно посмотреть сразу 10. Потому что если посмотришь один, это вообще не даст никакого представления. Да? То есть не существует спектакля, который в себе выражает весь театр. Каждый спектакль выражает только какую-то сторону театра. Где-то лучше актерские работы, где-то лучше сценография, где-то пьеса хорошая. Если, конечно, где-то есть шедевр абсолютный, где гениальная пьеса, гениально поставлена, гениально сыграна, наверное, надо с этого начинать, но таких нету. Я, по крайней мере, таких не видел. Поэтому лучше посмотреть сразу 10, чтобы, во-первых, понять, что театр разный, чтобы не было завышенных ожиданий. Кстати, я отменяю свой тезис: если посмотреть сначала шедевр, потом может вообще не захотеться ничего смотреть. То есть у тебя уже будет такая высокая планка, ты приходишь на следующий спектакль, а он уже не такой, он уже средний. Ты думаешь, фи, не буду ходить. Вот. А вот когда ты посмотришь 10 хороших, плохих, больших, малых, иммерсивных, неиммерсивных, тогда самая главная идея может сформироваться, что театр – это целый мир. И я, например, не завидую людям, которые вообще не ходят в театр, потому что они очень многого лишаются. Они лишаются такого огромного богатства. Но я думаю так, что если человек ходит в театр, ему никогда не будет скучно. Потому что если ему не хватает жизни впечатлений, он просто вечером идет, получает дополнительную порцию впечатлений, их ему хватает на какое-то время. Поэтому миссия театра – это обогащение действительности, но для того, чтобы приобщиться к этому богатству, нужно быть, как говорит правильно Анастасия, нужно быть восприимчивым и открытым. То есть зрителю что же это нужно? Я вот тоже недавно думал об этом. Есть люди, которые не способны воспринимать театр. Они приходят, честно смотрят, выходят, спрашивают, ты чё? Потому что они не впускают в себя новую информацию. Они готовы впустить в себя только то, что им уже известно, то, что, к чему они уже привыкли. Вот, поэтому, когда они смотрят пьесу, чуть-чуть отличающуюся по антуражу и по содержанию от того, что их окружает в жизни, они уже ничего не понимают. Я это видел. Есть такой тип зрителей. Это мужья, которых притащили жены.
Да, я знаю этот тип зрителей.
Под девизом «Мы с тобой никуда не ходим». И их легко распознать в зрительном зале, потому что они обычно спят. Иногда их можно, да, даже по звуковым эффектам распознать. И они, когда выходят из зала, у них кислое выражение лица, выражающее, что ты меня притащила сюда, какая-то фигня, да, как, непонятно, что вообще происходит. Но это проблема зрителя, да, это проблема нехватки зрительского опыта. Конечно, можно призывать, ходите в театр почаще, но мы же не имеем полномочий заставить. А, кстати, в античности же, ты же в курсе, что посещение театра было обязательным. Вот, конечно, это тоже некое...
Ну, принуждение.
Да, некоторые перегиб на местах. Вот. И если в городе было 40 тысяч жителей, значит, театр должен был быть на 40 тысяч мест. И такие театры были. Но и там, кстати, было интересно. Кстати, я только сейчас понял, что вот эта пушкинская карта современная, это же попытка в каком-то смысле возродить античные традиции. Потому что в античности неимущие зрители получали из бюджета на театр специальные дотации. И если у меня, например, нет денег на театр, то мне, значит, город оплачивает мое посещение театра. Но чтоб был как штык, да. Сидел и смотрел.
С утра до вечера.
Ну, не с утра до вечера, но если нет, если пьеса с утра до вечера, то сиди с утра до вечера. Вот есть знаменитый случай, когда первый спектакль был поставлен при дворе царя Алексея Михайловича, и он шел 9 часов без антракта. Без антракта. И царь сидел от начала до конца, не шелохнувшись. Я представляю, что у него там в организме творилось. Но он не решался выйти, сидел и смотрел.
Ну, это удивительно. Анастасия, был ли у тебя опыт каких-то длительных спектаклей, когда ты выступал в качестве зрителя? Спектакль, допустим, 3-4 часа.
Это что, разве длительный?
Ну, обычно. А, не 3 часа, побольше.
Ну, 3 часа, я вот вчера был на спектакле «Старушка на миллион», очень легкий спектакль, идет 3 часа, 2.50.
То есть, самый длинный спектакль, который я смотрела?
Ну, например, да, какой?
Онлайн я смотрела, к сожалению. Очень бы хотелось посмотреть вживую. Это спектакль Рима Сатуминаса и Евгения Онегина.
Я тоже не видел, к сожалению, хотя я много видел его.
Вот. Но я не почувствовала, что он идет долго. Наверное, еще у нас в театре. У нас в театре все спектакли, самое длинное, что они идут, это 3 часа. И для меня эти 3 часа, это как будто бы хочется еще какой-то акт. Вот так. Выпускали мы на курсе «Идиота» по Достоевскому. И он у нас шел в 3 актах. И, по-моему, если я не ошибаюсь, он шел 4 часа. Но это я уже не смотрела, это я играла его. И это было тяжело. И то есть тяжело было его играть. Даже если ты там какую-то сцену пропускаешь, не во всех участвуешь, все равно ты всегда в каком-то напряжении находишься. Это было правда тяжело.
А, наверное, у меня самый долгий часов 6. 5,5 или 6 часов. Но, кстати, очень интересный эффект был, что в первом акте я засыпал, во втором акте я уже взбодрился, а в третьем уже действительно не хотелось, чтобы заканчивалось. Это был «Улисс», то есть по роману Джойса в театре Фоменко. И потом еще тоже, по-моему, около 5 часов это были «Братья Карамазовы» в «Амхате».
Угу. Вот. Сколько они шли?
Часов 5.
Ага.
Часов 5. То есть тоже 2 антракта. И начало где-то в 7, а конец уже около 12. Вот. Но тоже мы же понимаем, что длительность спектакля, она обусловлена не произволом режиссера и не только тем, что пьеса длинная, а тем, что есть какой-то замысел. И если есть замысел, то тебе интересно смотреть за тем, как он разворачивается. В принципе, есть спектакли, которые идут 9 часов. Например, «Маркес. 100 лет одиночества» в Москве, в студии театрального искусства, идет 9 часов. Там, соответственно, 3 части еще внутри каждой антракта, то есть получается там что? 5 антрактов. В середине большой антракт обеденный, там, где можно поесть прямо у них в театре. Там они предлагают даже кухню, латиноамериканскую кухню, сообразно спектаклю. Кстати, тоже момент погружения, когда ты не только музыку слушаешь соответствующую, но еще и еду ешь ту, которая соответствует той культуре. И ничего, люди хвалят. Люди хвалят. Поэтому, я думаю, вообще не ограничена продолжительность спектакля.
Еще один вопрос меня интересует. Вот когда человек принимает сторону актера, да, то есть он играет в спектаклях, как часто он сам является зрителем, входит в другие спектакли?
Да,
это невозможно.
Даже не только спектакли, я стараюсь смотреть спектакли, ходить в театр. Если не получается ходить, опять-таки онлайн формат. Я читаю пьесы постоянно, читаю книги. Вот. То есть для меня это прям в обязательном порядке, мне это прям нужно. Но это прям требует душа. Это не так, что я себя там принуждаю, а мне прям хочется это действительно.
Ну а режиссер не может поставить такую задачу актеру входить там?
Это маловероятно, мне кажется.
Зависит от режиссера, конечно. Когда ты приходишь служить в театр, вот я пришла 3 года назад, это как идет в обязательном порядке, это даже не говорят тебе об этом, ты сам понимаешь, что ты должен посмотреть весь репертуар. В любом случае, что идет в твоем доме, в твоем театре.
Чтобы лучше понимать, как там адаптироваться и что там, как правильно делать.
Да, конечно.
Но это свой дом, а речь о других домах. То есть нужно там что-то подсматривать или
просто ходить, смотреть, да? Да, конечно.
Ну, вообще, я тоже согласен, что если актер не ходит, если у него нет своей потребности, своего интереса к чужому творчеству, тогда есть сомнение, что он вообще на своем месте. Потому что если он интересуется только своими ролями, значит, он не интересуется театром как таковым. Значит, может быть, ему и не место в театре. Хотя, конечно, ну, на практике есть ситуации, когда актер не имеет кругозора достаточного, не ходит, смотрит чужие спектакли. Причин всегда найдется масса: занятости, у меня свои спектакли, у меня репетиции. А есть актеры, которые все свободные вечера, если своего спектакля нет, обязательно в других театрах. Поэтому я думаю, что мы можем что-то, наверное, какие-то рекомендации высказать напоследок нашим слушателям. Что мы можем посоветовать, вот, допустим, человеку, который не ходит на театральный тренинг еще пока? Мы, конечно, будем стремиться охватить театральными тренингами все население, но и тому, кто еще пока не ходит. Что можно ему посоветовать для того, чтобы богатство театрального искусства как-то привнести в свою жизнь?
Ну, во-первых, открыть список театров в своем городе, изучить репертуар каждого. Хорошо, если их много, это значит очень много.
Ну, сейчас уже практически в каждом городе 4-5 основных театров есть. Плюс еще бывают маленькие театры.
Да,
но в Ростове уже больше. Да.
Могут заслужить внимание. Также, может быть, какие-то книги про театр. Если где-то получится так, что он найдет какие-то хорошие актерские тренинги, почему бы не сходить? Наверное, вот такой мой совет.
Ну, мы очень рады, что в Ростове есть богатая театральная культура. Будем ездить по другим городам еще смотреть, что там есть. И есть вообще, честно говоря, у меня ощущение, что театр в России на подъеме. И вообще так, если обобщать, кажется, театр один из наиболее здоровых социальных институтов в этом смысле. Потому что, во-первых, он стабилен. И, во-вторых, все-таки в театре есть место творчества. Я думаю, в этом мы убедились в сегодняшней беседе. И, что немаловажно, это творчество, которое доступно людям. Оно не кастовое дело. Это не башни из слоновой кости, не какой-то мир герметичный. Какие-то периоды он, может быть, таким и бывает. Но сегодня театр открывается зрителю. Я считаю это прекрасно.